Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Возможно ли в ближайшем будущем новое российское наземное наступление на Харьков? Жены мобилизованных российских военнослужащих провели новые акции с требованием вернуть мужей с фронта. Московский патриархат запретил в служении священника Алексея Уминского, отказавшегося поддержать российское вторжение в Украину. Также сегодня.
Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал.
Тысячи жителей Подмосковья в морозную погоду уже несколько дней остаются без отопления. Минувшей ночью Россия вновь подвергла массированному ракетному обстрелу территорию Украины. В Запорожье ранены по меньшей мере 4 человека, одна женщина тяжело. В окрестностях Кривого Рога ракета попала в жилое строение, один человек погиб. В Новомосковске, это в Днепропетровской области, при обстреле взрывной волной перевернуло маршрутное такси, где находились более 10 человек. В Харькове в больнице умер 56-летний мужчина, получивший тяжелые ранения при обстреле города российскими войсками 2 января. Тогда погибли 2 и были ранены свыше 60 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о смерти в больнице мужчины, раненого 2 января при попадании обломков российской ракеты в жилой дом в Соломенском районе. Над Одесской областью этой ночью были сбиты не менее 7 дронов типа «Шахет». Еще один беспилотник был уничтожен над Николаевской областью. В минувшую субботу, 6 января, в Покровском районе Донецкой области в результате российских обстрелов погибли не менее 11 человек, среди них 5 детей. Российские власти, в свою очередь, заявили сегодня о перехвате украинской ракеты С-200 над Белгородской областью и 7 ударных дронов в небе над оккупированными районами Донецкой области Украины. Глава российской администрации оккупированной Луганской области Леонид Пасечник сообщил, что у российского, подчеркну это, боевого самолета произошел сегодня, как он выразился, внештатный сход авиационного боеприпаса. Это уже второй такой внештатный сход боеприпаса за последние дни. На прошлой неделе в результате взрыва бомбы, потерянной российским бомбардировщиком, в селе Петропавловское в Воронежской области пострадала целая улица. Серьезные повреждения получили не менее 7 домов. В связи с участившимися обстрелами Белгородской области в регионе продлены школьные каникулы, а губернатор области Вячеслав Гладков предложил желающим жителям Белгорода переехать в пункты временного размещения, расположенные в безопасных районах, а детей отправить в лагеря отдыха. О массовой эвакуации из Белгорода сейчас речь не идет. И вот что Гладков сказал сегодня утром.
Доброе утро, дорогие друзья. За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей города Белгорода в загородные школьные лагеря в другие регионы. Созвонился со своими коллегами-губернаторами Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областями. Все не готовы нам оказать помощь. Сейчас отправляем своих специалистов, посмотрим место размещения детей, формируем группы и будем отправлять. В пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Караченского района находится около 300 жителей города Белгорода, которые приняли решение временно переехать.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Активно обсуждается в последнее время публикация в британской газете «Телеграф» о том, что Россия готовит новое наземное наступление на Харьков. Вообще, в заголовке этой публикации говорится скорее о том, что Украина готовится к возможности нового наступления. Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в специальном заявлении отметил, что признаков готовящегося российского наступления на Харьков, по крайней мере, сейчас нет.
Чтобы говорить о каком-то наступлении или о планах врага, он должен сконцентрировать свои подразделения на том или ином направлении. Сейчас такой концентрации нет. Поэтому объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет осуществлять штурмовые действия по этому направлению, нет. Однако ситуация может измениться в любую минуту.
Это был глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. А вот как оценивает перспективы нового российского наступления на Харьков украинский военный эксперт, ветеран антитеррористической операции в Украине Евгений Дикий.
Для наступления на Харьков, если так очень коротко, я просто пока не вижу, кем там наступать. Дело в том, что да, никто сейчас не скрывает, что у нашей армии под конец года, скажем, обострились проблемы и с личным составом. Просто потому, что, скажем так, мобилизация проводилась достаточно слабо, а в течение года наступали, что, естественно, означало и потери, и необходимость вывода частей на ротацию. Также вылезли проблемы с снарядами, и это уже привет Конгрессу США. Но из этого было бы очень ошибочно делать вывод, что у российской армии ситуация намного лучше. У них очень похожие проблемы, и вот мы прямо сейчас наблюдаем, что у них явно есть политическое указание взять Авдеевку, вот они об нее бьются вот точно так, как в свое время об Бахмут, с громадными потерями, и уже не хватает людей даже для того, чтобы собрать достаточно большую ударную группировку и попытаться сбросить назад за Днепр наш плацдарм на левобережье Херсонщины. А он, в общем-то, для российского командования представляет серьезную угрозу. То есть даже для того, чтобы именно серьезно ударить одновременно на двух направлениях, уже людей не хватает. Уже приходится выбирать или Авдеевка, или Крынки. В этой ситуации ожидать похода на Харьков, ну честно, просто не вижу кем. Я не говорю, что этого не будет никогда. Мы не знаем на данный момент, что там будет в России еще с мобилизацией. Но по состоянию на сейчас не наблюдается тех резервов, которые могли бы там наступать. Купянск – немножко другая история. Дело в том, что мне странно слышать, что там будет новое наступление. Оно там почти не прерывалось. Наступление русской армии на Купянск началось в июне прошлого года, то есть абсолютно одновременно с нашим наступлением на юге на линию Суровикино. Вот как только мы начали наступать на Запорожье, сразу же начался достаточно грамотный отвлекающий маневр российской армии, была собрана довольно большая ударная группировка, которая начала наступать сразу по всей линии Купянск-Лиман. У них была программа «Максимум». Это действительно взять Купянск и Лиман и выйти на линию речки Оскол, по которой удобно дальше строить оборону. От этой программы «Максимум» они также далеки сейчас, как в июне прошлого года. Но еще у них была программа «Минимум», и она удалась. Программа «Минимум» была отвлечь максимум наших резервов от наступления на юге. И вот это действительно пришлось сделать. То есть многие бригады прямо с полигонов, где их готовили для именно прорыва обороны на юге, для наступления на Запорожье, многие бригады вместо этого пришлось прямо с полигонов ввести под Купянск и там, наоборот, заставлять их занимать оборону вместо наступления. То есть это им удалось, они отвлекли существенную часть наших сил от линии Суровикино, но как бы на этом и все. Так вот, это наступление продолжалось всего с одним перерывом. Вот оно продолжалось с июня по август непрерывно. Потом вот та первая ударная группировка на этом, по сути, выдохлась. И в сентябре был примерно месяц перерыва. За этот месяц была сформирована так называемая 21-я общевойсковая армия из резервистов в России. И начиная с октября месяца, вот эта 21-я общевойсковая непрерывно ведет наступление именно вот на линии Купянск-Лиман, причем в основном именно на Купянском направлении. Поэтому тут ничего нового не происходит, и есть все основания считать, что действительно будут сейчас новые попытки. То есть вот Купянск, он как был еще в июне поставлен целью, вот он никто эту задачу с них не снимал. Они дальше будут пытаться его взять. Он крайне важен как логистический узел. Я бы сказал, что в ближайшее время, если мы говорим в масштабе даже нескольких месяцев, я не вижу шансов ни у россиян, ни у нас на существенное изменение линии фронта. Незначительные продвижения могут быть, и то не факт, что они будут, но они хотя бы допустимы. Но это именно незначительные. А о больших прорывах, о каких-то там продвижениях в глубокие тылы, там, о там, сотнях и тысячах километров территории, вообще в ближайшие месяцы с обеих сторон речи идти не может. А в основном, вообще, я думаю, что будет продолжаться то, как сейчас. Сейчас на большей части линии фронта идут именно встречные бои, и одни и те же позиции довольно часто переходят из рук в руки, иногда по 2-3 раза за неделю, но это именно вот в пределах, грубо говоря, 1,5 километра туда, 1,5 километра сюда.
Это был украинский военный эксперт Евгений Дикий. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В конце прошлой недели продолжились акции жен мобилизованных российских военных с требованием вернуть мужей с фронта. В Петербурге несколько женщин возложили цветы к вечному огню на Марсовом поле, в Москве на могиле неизвестного солдата. Несколько жен мобилизованных встали в одиночные пикеты у здания Министерства обороны России. И вот что говорили участницы акции.
Лично моего мужа отправили в штурм. Он магистр прикладной физики. Он айтишник. У него 1,5-годовалый ребенок. Когда он родился, ребенку было 3 месяца. И сейчас он в штурме. Таких людей не должны отправлять в штурм. а вообще должны всех мобилизованных вернуть. Они должны отдыхать. Мы требуем установления срока службы по мобилизации не более 1 года.
Мы от наших властей на протяжении уже длительного времени ждем только одного – демобилизации наших мобилизованных. Мы считаем, что наши мужчины сполна отдали свой долг, и у них есть все права для того, чтобы вернуться домой к мирной жизни.
Пикеты жен мобилизованных прошли в этот раз без задержаний, и я в очередной раз отмечу, что, требуя возвращения мужей с фронта, эти женщины не выступали против российской агрессии против Украины в целом. Время свободы. 2024 год начался для жителей Московской области с массовых отключений тепла и электричества. Из-за сильных морозов сразу в нескольких городах в котельных произошли аварии. Тысячи людей встречали православное Рождество с холодными батареями. Вот фрагмент одной из публикаций на странице «Подольск» в социальной сети ВКонтакте. Люди греются у костра на улице.
Луткарина, 12, 6 число, мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, ждем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице.
Судя по другой, опубликованной в социальных сетях записи, пикет протеста против бездействия властей Московской области был почти немедленно пресечен.
Люди вышли подписать петицию, вон милиция уже приехала, не дают ничего делать. Вон, приехали. Быстренько прислал. Ты бы лучше нам так быстрее отопление дал бы, как вот ментов прислал.
Власти Подмосковья утверждали, что не были вовремя проинформированы об авариях в котельных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев до вчерашнего дня, несмотря на критическую ситуацию, на публике не появлялся. Скорее всего, он был на новогоднем отдыхе. Вчера Воробьев встретился с представителями пострадавших районов, пообещав им не взимать в январе плату за перерасход электричества, а также за отопление. Кстати, прорыв в одной из котелен случился на территории Климовского завода, производящего боевые патроны.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин накануне православного Рождества встречался с семьями погибших в ходе войны в Украине военных. Как пишет издание агентства, эти семьи были тщательно отобраны. Среди них была семья погибшего настоятеля храма при ракетных войсках стратегического назначения Михаила Васильева, призывавшего российских женщин рожать как можно больше детей, чтобы их не было тяжело отправлять на войну. Две вдовы погибших, встретившиеся с Путиным, работают в провластных общественных организациях. Одна из них, Наталья Махонина, рассказала, что большим впечатлением для нее и ее детей стало посещение президентской конюшни.
Когда мы вчера попали вот эту предрождественскую ночь, эмоции просто переполняли, можно сказать, зашкаливали. Перед встречей с президентом нам показали конюшню его, вот где мы смогли посмотреть лошадей, покормить их, погулять. Там было показано небольшое представление для детей с участием лошадей. Вот. Потом мы отправились на встречу с Владимиром Владимировичем, пообщались немного, были приглашены на ужин. Посидели тоже, поговорили в такой теплой семейной обстановке. Посчастливилось вчера еще присутствовать на богослужении с Владимиром Владимировичем. Тоже была такая семейная обстановка, потому что было там немноголюдно. Были только мы и священнослужители. Егор очень ждал. Присутствовали там и не верили, что это происходит. Вот как в сказке. После встречи детям подарили подарки. Нам там сладкие, ну, там, игровые наборы для детей. Дети были очень счастливы. Даже были очень довольны обстановкой, которая там была. Там мы чувствовали заботу, которая была нам оказана, и внимание.
Говорила вдова погибшего в ходе войны в Украине российского военнослужащего Наталья Махонина. Сам Владимир Путин на встрече сидел примерно метрах в 6-7 от собравшихся, потом лично передвинул стул, ну, приблизительно на метр ближе к ним. Путин обещал всяческую поддержку со стороны государственных структур, потом передал слово присутствовавшему священнику, который назвал совместное с президентом участие в рождественской божественной литургии ни больше, ни меньше историческим событием.
Я вас всех еще раз поздравляю и желаю вам всего самого доброго. Сейчас не буду говорить о очень тонких, тяжелых, может быть, даже вещах в преддверии праздника, касающихся ваших семей. Но хочу вас еще раз заверить, что мы всегда будем рядом с вами. Вот, я бы батюшку попросил два слова сказать по поводу сегодняшнего события. Пожалуйста.
Сегодня действительно историческое событие. Впервые в резиденции самой большой страны у президента встречаем рождественскую ночь здесь, и будет совершаться божественная литургия вместе с президентом. Это действительно историческое событие.
Это был фрагмент встречи Владимира Путина с семьями погибших в ходе войны в Украине российских военнослужащих. Вообще, вокруг православного Рождества в этом году происходило много интересного. Так, московский предприниматель Михаил Данилов, владелец клуба «Мутабор», где проходила вызвавшая публичный скандал в России так называемая «голая вечеринка» с участием поп-звезд, передал Русской православной церкви частицу мощей Николая Чудотворца. И вот что сказал при этом сам Михаил Данилов.
Мощи святого Николая хотим их, соответственно, подарить. Причем хочу сказать, что деньги в том числе были получены. У нас несколько клубов, в том числе «Мутабор», такой известный последними событиями. Да. Но мы говорим, что мы против мракобесия, девальщины. В общем, мы поддерживаем церковь всячески. А мы мощи привезли в начале ноября и ждали, соответственно, Рождества, чтобы в канун этого святого праздника батюшке Михаилу в нашем любимом храме знамение иконы Божьей Матери их подарить. Я с батюшкой давно очень общаюсь. Это мой храм, где я исповедуюсь. И сам батюшка даже освящал наш дом загородный. Вот поэтому у нас очень хорошие с ним отношения. Он добрый человек, очень приятный, везде и всегда и с советом подскажет, и какой-то пример из жизни, даже из своей, бывает, приведет.
Это был предприниматель Михаил Данилов. На видео, запечатлевшем передачу частицы мощей Николая Чудотворца, виден сертификат ее подлинности. Правда, подлинность самого этого сертификата не очевидна. Возможно, к этой теме я еще вернусь. А в Грузии, в главном соборе страны, в храме Святой Троицы, в рождественскую ночь оппозиционеры обнаружили на иконе Святой Матрены Московской изображение Иосифа Сталина. Оказалось, что икону храму подарила пророссийская партия «Альянс патриотов», рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ночь на Рождество Христово в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, главном храме страны, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки заметил икону с изображением Иосифа Сталина. Канделаки снял икону на видео и выложил в социальной сети. Он назвал произошедшее еще одной победой российской пропаганды. При более пристальном рассмотрении оказалось, что это икона Святой Матрёны Московской. Она причислена к лику местночтимых святых решением Русской Православной Церкви в 1999 году. И согласно одному из мифов, культивируемых некоторыми представителями Русской Православной Церкви, в 1941 году, когда войска фашистской Германии вплотную подошли к Москве, Иосиф Сталин якобы встретился с Матрёной, и та уговорила советского диктатора не покидать Москву. Кроме того, якобы по ее совету Сталин, по некоторым данным, распорядился вынести на линию фронта икону Казанской Божьей Матери. Сообщение об иконе с изображением Сталина в соборе Святой Троицы вызвало в стране бурную реакцию. Основатель республиканской партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили сказал в беседе со мной, что этот инцидент, по его мнению, свидетельствует об очень серьезной проблеме.
Да, это вообще трудно прокомментировать, конечно. Но я скажу так. Если люди думают, что Сталин – это святой, это означает, что эти люди совершенно не святые. То есть это оправдание всего плохого, что есть в человеке. Знаете, это даже не шутка. Я так и шутки не признаю. Это серьезный национальный вопрос. Это вопрос вообще, это правильная нация, она должна существовать или нет.
Отметил Леван Бердзанишвили. Патриархия Грузинской Православной Церкви отвергла все обвинения, напомнив об изображениях римского императора Диоклетиана на иконах святого Георгия. Хотя, как сейчас отмечают многие теологи, контекст двух икон совершенно разный, ведь Сталин на иконе с блаженной Матрёной Московской предстает не в образе мучителя, а кроткого христианина, беспрекословно выполнившего божественную волю. В Грузии миф о Сталине как о тайном христианине весьма популярен. Именно поэтому, судя по всему, пророссийская партия «Альянс патриотов» и подарила храму икону в год решающих парламентских выборов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Большой общественный резонанс в конце прошлой недели вызвала новость о том, что Московский патриархат Русской Православной Церкви запретил в служении протоиерея Алексея Уминского и снял его с настоятельства Московского храма Святой Троицы в Хохлах, где Уминский был настоятелем более 30 лет. Уминский известен также как публицист, он неоднократно выражал несогласие с решениями российских властей, выступал в поддержку Михаила Ходорковского, обвиняемых по так называемому «московскому делу», был свидетелем защиты на процессе о ликвидации международного мемориала, призывал проявить милосердие к Алексею Навальному, когда тот держал голодовку, отказался поддержать российское вторжение в Украину. Комментарий священника Якова Кротова.
Известие о запрете в служении отца Алексея Уминского для многих прозвучало как гром среди ясного неба, но в принципе оно было предсказуемо, потому что в течение последнего года власть продолжала зачищать пространство жизни. И прежде всего зачистка, как и прежде, распространялась на свидетелей Иеговы. Посадили несколько десятков человек, причем специфика в том, что стали давать большие срока. Большие, по 6-8 лет. Плохо обошлись с епископом так называемой Карловацкой церкви, Устиновской Русской Православной Церкви в Краснодарском крае. Человеку 86 лет, владыка Виктор Пивоваров. Вот. И он в храме говорил против войны не публично. И резко говорил, в отличие от отца Алексея, но так там подослали женщину, и она написала донос. Ему впаяли пока только штраф 40 тысяч, но сажать 86-летних у нас пока еще не решается, но я думаю, это придет. Отец Алексей Уминский, человек известный, я впервые на него обратил внимание в 97-м году, когда он выступил как глава отдела по религиозному образованию и катехизации на суде. Он судился с отцом Глебом Якуниным. Уминский защищал Александра Дворкина, автора антисектантских брошюр, консультанта Министерства внутренних дел. И Уминский вошел в процесс, говоря языком судебных документов, защищая право Московской Патриархии обличать инаковерующих. Но если Московская Патриархия разжигает ненависть, то это во имя добрых целей. Потом Уминский выступал, естественно, против Пуссирайт, но говорил, что приговор неадекватный. Вот надо было поругать, и не более того. Но приговоры требовал патриарх Кирилл. Все-таки его главная черта была лояльность. Но дело в том, что понятие лояльности, оно как шагреневая кожа. Оно обладает тенденцией сжиматься. И именно с 22-го года оно стало сжиматься довольно быстро по разным причинам. Наверное, первое, потому что вторжение в Украину вызвало очень резкую реакцию свободного мира, наложение санкций. И в этой ситуации стали размежевываться. И даже те достаточно сдержанные выражения, которые говорил отец Алексей, они оказались уже не ко двору, поскольку исходят от официального лица. Запрет, конечно, показывает уровень конформизма, потому что валит все по-прежнему на патриарха Кирилла. Но, с другой стороны, он, конечно, только исполняет приказы. Уминский это всегда обходил молчанием, это слишком нервная тема. Но в результате остается, наверное, все-таки главный вопрос, мне кажется, будет ли он продолжать свое служение священническое. Собственно, вина отца Алексея Уминского в том, что он сказал, что если священник выступает в храме, говорит проповедь о войне, то надо искать храм, где священник таких слов не говорит. В принципе, вот так как это описано в прессе, такой запрет, конечно, не каноничен. То есть не было ни суда церковного, но поскольку это нарушение абсолютно серийное, никогда и нигде Московская патриархия своих собственных законов и уставов не соблюдает, как и кремлевская власть. Помните старый лозунг диссидентов? Вы соблюдаете свои собственные законы, трам-пам-пам. Нет, они не могут. Они, может быть, и потратили бы немножко сил. Но им западло. Это означает, что уступить а это все-таки диктатура. Проблема-то в том, что и у Минске, и его прихожане ориентированы именно на легальность. А катакомбы, ну, как вот очень неудачно выразился один диссидент, в катакомбах можно встретить только крыс. Но я скажу, нет, это неправда. Это клевета и на первых христиан катакомбных. Да потом у нас, как в сказке о Золушке, там вроде бы крыса, а там взмахнет Господь палочкой, и ты уже, значит, на службе Спасителя все-таки что-то говоришь. Как вести себя в этих условиях? Просто перебирать один приход за другим? Непонятно. Уходить к баптистам, к протестантам, они тоже заняли абсолютно лоялистскую позицию. Все руководство и весь состав, ну, как и весь российский народ, единодушно за. Что там думают на самом деле, неизвестно. Людям нужно помещение. И в этом смысле, конечно, история с Уминским напоминает 1937-1938 годы, когда репрессировали людей, не способных создать свою партию в подполье. Их обвиняли в том, что они не могли сделать. Теперь православные уже такой выпечки, что они без государства никуда. И это понятно, они на работе всего государства, вся Россия госслужащие. Ну, что тут делать? И выходит, что вне тоталитарного государства жизни нет. Ну да, оно поэтому так и называется, тоталитарное. На самом деле государство-то нормальное, демократическое. Сравнивают с дворником. Но у дворника в каморке тоже жизни нет и быть не должно. Жизнь должна быть у себя дома. Поэтому церковь должна существовать помимо государства. А когда у тебя храм старинный в центре Москвы, это от государства, и ты всегда будешь за это платить молчанием или какими-то другими уступками. Так что все равно, в общем-то, конечно, ироды, они давят, а все равно с Рождеством, и последнее слово не за иродом, а за Духом Божьим. Это был Яков Крот, Москва.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».